Глава третья. «Очень необычное ощущение», — задумчиво произнесла герцогиня Дюбелле. Она сидела сейчас в кресле в моем кабинете, а я стоял у нее за спиной, положив ладонь ей на затылок, проводил очередной сеанс, как она думала, лечения. «Вам некомфортно или, может быть, больно?» — спросил я.
«Напротив», — покачала головой она. «Прямо сейчас я ощущаю, как по моему телу разливается тепло. Это ведь непростое лечение, я права?»
Я мысленно усмехнулся. Герцогиня, наконец, решилась задать мне этот вопрос. Она видит, что ее организм начал меняться в лучшую сторону. И это был не временный эффект, как после манипуляции ее личного мага-целителя или после приема лечебных эликсиров. «Так и есть, милая тетушка», — ответил я. «Прямо сейчас я заканчиваю первый этап улучшения вашей энергосистемы. Бурая мана укрепляет ваши энергоканалы, алая залечивает разрывы, изумрудная ускоряет все эти процессы, а янтарная снимает боль». Я почувствовал, как герцогиня напряглась, и это понятно. Сегодня она впервые услышала, что именно я делаю. Уверен, на моих мотивах она тоже догадывается. Жанна Дюбелле такие нюансы просекает на раз. И это очень хорошо. Мне проще. Не надо объяснять, что ее племянник заботится о своей семье и союзниках не только на словах.
«Разве целители способны на такое?» — ошеломленно спросила она.
«Вы ведь уже и сами знаете ответ на этот вопрос», — усмехнулся я.
«О, пресветлая!»
— прошептала она, но с места не сдвинулась. «Не беспокойтесь». Я провел ладонями по ее плечам. «Вам нечего бояться. Наоборот, мне многое удалось поправить в вашем организме. Вы и сами уже наверняка это заметили».
«За последний месяц я словно помолодела на несколько лет», призналась герцогиня. Ее голос слегка дрожал от волнения. «Исчезли головные боли, вернулся нормальный сон и аппетит. И эта усталость, она постоянно преследовала меня. Сейчас же я полна сил. Мой личный целитель мэтр Ламерсье всегда уверял меня, что делает все возможное, но мой возраст...»
Герцогиня замолчала. Ее плечи вздрогнули. Она торопливо достала маленький кружевной платочек и промокнула им глаза. И это она еще не знает, что будет на следующих этапах моего курса лечения, если, конечно, я захочу продолжить. Бертран, который перешел недавно на четвертый, уже давно не жаловался ни на боли в суставах, ни на слабое зрение. Да что говорить, благодаря той же бурой мане, которую я систематически вливал в его энергоструктуру, его кости стали крепче, а благодаря, например, янтарной, моего камердинера уже просто так не отравить. «Могу вас уверить, мадам», мягко произнес я, садясь напротив нее в кресло и беря ее ладонь в свои руки. «Мэтр Ламерсье не врал. Его не в чем винить. Он ведь всего лишь обычный маг-целитель, который привык действовать так, как его научили в свое время наставники».
«Но он один из лучших в Эстонии», — произнесла герцогиня. «И он сейчас один из тех, кто находится подле короля, вместе с верховным магистром Алой Гильдии».
Я неопределенно пожал плечами и откинулся на спинку кресла. Герцогиня же подалась вперед. Ее взгляд мгновенно изменился. Еще секунду назад передо мной сидела женщина, которая жаловалась на возраст и связанные с ним болячки. Сейчас же на меня смотрела хищница, приготовившаяся к атаке.
«Как он?»
— приглушенным голосом спросила она.
«Ты был рядом с ним. Ты даже прикасался к нему. Я знаю, что ты уже все почувствовал».
Имени она не назвала, но и так было ясно, что речь шла о короле. «Мадам», — также негромко произнес я, «вы ведь понимаете, почему всех магов-целителей не выпускают из замка, где сейчас находится его величество?»
«Этот разговор останется между нами»,
— кивнула она в ответ и тут же спросила, переходя на шепот.
«Все настолько плохо? Или это очередная уловка Карла? Я ведь тебе говорила, что знаю его очень хорошо. Все его поступки и решения имеют двойное или тройное дно. А еще этот его горбун. Он хитер, как змея, и терпелив, как паук».
При упоминании шута кулачки герцогини сжались до белых костяшек. Интересно, чем ей насолил Кико? Хотя меня бы очень удивило, если бы он этого не сделал.
«Боюсь, мадам, разочаровать вас, но...»
Я покачал головой и тяжело вздохнул. Говорить ей о том, что на троне сидит почти мертвец, я не стал, но, судя по ее изменившемуся взгляду, она сделала правильные выводы. В следующее мгновение в ее глазах мелькнула искра. Она придвинулась ко мне еще ближе и схватила мою правую ладонь двумя руками.
«Макс, мальчик мой, но ты ведь можешь что-то сделать. Ты ведь сильнее всех этих старых сморчков-магистров вместе взятых».
Любопытное рвение. Какова причина?
Вряд ли Жанна Дюбеле продолжает испытывать нежные чувства Карлу. И если быть откровенным, были ли у нее когда-либо такие чувства? Скорее всего, она чует немалую выгоду, которую можно извлечь из ситуации, когда ее талантливый племянник, единственный в королевстве, способен чудесным образом исцелить короля Вестонии. «Тетушка, вы не совсем понимаете, о чем меня просите». Я мягко высвободил свою ладонь. «Я не лукавил. Я действительно не хотел бы связываться с магией смерти. Мне хватило последнего контакта с черными крудами, энергия которых чуть было не слилась с моей аурой. Эксперимент, который я провел на следующий день после посещения охотничьего домика короля с трофейными кристаллами, что хранились у меня в подвале, чуть было не закончился катастрофой. Я тогда здорово напугал моих первородных. Когда все закончилось, Нисе назвала меня глупым мальчишкой и потом еще целые сутки на меня дулась. К слову, справиться с агрессивной магией мне помогла Льюнари, одна из сестер Фейри, которые выразили готовность служить мне. На самом деле они не настоящие сестры и вовсе не Фейри, а потомки древних духов-элементалей, существовавших еще на заре этого мира. Просто за много веков все уже привыкли так называть представителей их народа. В общем, когда я случайно назвал их так вслух, это никого не обидело. На протяжении нескольких недель я неоднократно делился с ними своей энергией, и в один из вечеров случилось то, чего они так все ждали. Они, как и Ниссе, преобразились. Насколько я понял, преображение для первородных — это некий прорыв или преодоление барьера в магическом развитии, который возникает из-за нехватки особой энергии. Той самой, которая в древние времена генерировалась в особых местах силы, которые впоследствии были накрыты тенью. Еще один способ преображения — взаимодействие с аурингами, первые из которых, согласно информации из легенд и старых преданий, были рождены в тех самых местах силы или, как еще их здесь называли, первоисточниках. В итоге, после преображения оказалось, что с Селиной из народа Льюнари у нас возникла сильная магическая связь. Она была даже сильнее, чем с Ниссе. Итта, к слову, была не особо удивлена. Скажу больше, кажется, она предвидела что-то подобное. Именно она объяснила, как я могу использовать этот странный бонус. Лунная Фейри каким-то образом во время моих медитаций помогала мне лучше концентрироваться. Мои манипуляции с энергиями при поддержке Льюнари были более четкими и менее энергозатратными. Теперь я мог лучше концентрироваться сразу на нескольких операциях, отчего мое магическое развитие заметно ускорилось. Несмотря на то, что авантом я стал недавно, наши тренировочные бои с Сигурдом теперь почти всегда заканчивались моей победой. Все чаще я ловил на себе задумчивые взгляды моего телохранителя. Видимо, он понимал, что очень скоро ничего не сможет противопоставить мне. Я же, в свою очередь, перейдя на новый уровень, был охвачен настоящей эйфорией. Наверное, именно так себя чувствуют птицы, совершая свой первый полет. Мой источник теперь быстрее генерировал ману, что значительно снизило потребление заемной энергии в бою. Аура стала более насыщенной. И самое главное, у меня случился очень важный прорыв. Я понял, что очень скоро смогу формировать в своей энергосистеме новые энергоканалы и энергоузлы. Правда, я пока не понимал, к чему это все приведет. Поэтому, дабы не навредить себе, я пока находился в стадии подготовки к первому эксперименту. Нужно было укрепить всю энергосистему. Стоит ли говорить, что потребление крудов здорово выросло, и это с улучшенными показателями моего источника? Моих запасов крудов пока хватало, но я прекрасно понимал, что пора отправляться в поход, чтобы их пополнить. Собственно, из-за того самого чувства эйфории я и решил изучить черные круды, которые Ниссе надежно спрятала в дальнем закутке под моим замком. Я полагал, что у меня все под контролем. Итог, энергетический всплеск был такой силы, что чуть было не поглотил меня. В тот критический момент, когда магия смерти начала доминировать, Льюнари была рядом. Благодаря ее помощи я смог сконцентрироваться и взять под контроль этот опасный процесс. С того момента к черным крудам я решил более не прикасаться, по крайней мере, пока не разберусь со своими новыми возможностями.
«Неужели королю ничем нельзя помочь?»
Герцогиня посмотрела на меня с мольбой в глазах.
«Вы только что сказали, что рядом с его величеством находятся лучшие магистры Алой Гильдии», — пожал я плечами. «Уверен, эти славные мужи обязательно что-нибудь придумают».
«Макс, ты ведь понимаешь, что начнется, если...»
Герцогиня запнулась и огляделась, словно ее кто-то мог подслушать.
«Не беспокойтесь, тетушка», — произнес я спокойным голосом. «Нас никто не слышит».
«Карл так и не объявил о наследнике», — не повышая голоса, сказала герцогиня. «Как только он умрет, де Бофремон и де Ганди вцепятся друг в другу в глотке. Принц Генрих и те, кто его поддерживают, тоже не останутся в стороне. А ведь еще где-то там на севере есть армия конунга Острозубова, которую он обязательно приведет, дабы поддержать принца Луи. В столице начнется хаос, и ты в этот момент, скорее всего, будешь очень далеко, равно как и верные королю легионы.
Если ситуация начнет развиваться именно таким образом, и меня в этот момент не будет в столице, пообещайте, что вы на время переберетесь ко мне в замок», — произнес я. «Здесь останется гарнизон из почти 30 бойцов. Все они ветераны, прошедшие не одну битву. Они верны мне и будут защищать вас и всех, кто будет находиться в замке. Лисья нора — крепкий орешек. Его просто так не взять. Запасов продовольствия хватит на несколько месяцев осады. Так что до моего приезда вы будете в безопасности. А когда я вернусь, обещаю вам, милая тетушка, те, кто посягнет на жизнь моих близких, очень сильно пожалеют о своем опрометчивом решении».
Герцогиня напряженно улыбнулась и кивнула. На ее щеках появился легкий румянец, а спустя мгновение она произнесла. «Боюсь, что после твоего отъезда твой дядя начнет действовать. Я бы посоветовала вернуть ему Валерий. Его это успокоило бы на время».
«Нет, мадам», — покачал головой я. «Валерий больше не вернется в дом графа Деграмона».
«Генрих так просто этого не оставит», — предупредила меня герцогиня. «Он наверняка обратится с прошением к королю».
«Пускай обращается», — пожал плечами я. «Если ему охота снова выставить себя на посмешище всей столицы, это его право. Брат отправляется на войну, а его сестра останется в его замке, чтобы присмотреть за его хозяйством. Во все времена, когда мужчины уходили на битву, женщины берегли домашний очаг. Нет, мадам, дядя поступит так, как поступало раньше. Он затаится».
«У тебя есть какие-то планы на Валерий?»
«Несомненно, ее ждет блестящее будущее», — ответил я. «И она сама будет решать, с кем связать свою судьбу».
«А если это будет какой-нибудь обанкротившийся купчишка со смазливым личиком?» — усмехнулась герцогиня. «Или какой-нибудь худородный наемник? Ты готов к такому ее выбору?»
«Если таков будет ее выбор, я приму его», — спокойно ответил я. «Только вот вы, похоже, очень плохо знаете свою племянницу. Да и я сделаю все, чтобы подобные проходимцы даже на 100 шагов не смогли приблизиться к виконтессе, как и к ее сестрам».
Герцогиня вздрогнула и нахмурилась. «Ты намерен забрать Патрисию и Надин тоже?»
«Конечно», — кивнул я. «Скажу больше, я отберу у Генриха де Грамона все, что когда-то принадлежало моему отцу. И надеюсь, вы мне в этом поможете. Слабак не имеет права возглавлять наш род».
Последние слова я произнес, глядя в упор на герцогиню. Судя по ее выражению лица, Жанна Дюбелле была полностью со мной согласна. Эрувиль. Старая столица. Замок Фредерика де Муати, великого магистра рыцарского ордена Серой Скалы. Великий магистр Фредерик де Муати сидел за столом в своем кабинете и внимательно разглядывал своих гостей, которые пожаловали к нему после заката и без предупреждения. Сказать, что великий магистр не был рад этим посетителям, значит ничего не сказать. Но отказ в аудиенции посланникам верховного магистра Ордена Ледяного Копья мог иметь нежелательные последствия. Поэтому Фредерик был вынужден терпеть этих двоих. Мысленно он проклинал северян, ведь уже завтра или послезавтра этому мерзкому горбуну станет известно об этой встрече. Великий магистр уже про себя придумывал оправдательную речь для короля, которая обязательно потребует объяснений. В том, что этот кривоногий мерзавец доложит обо всем Карлу, Фредерик даже не сомневался.
«Итак, я вас внимательно слушаю»,
— мрачно произнес он. Несмотря на то, что Фредерик обращался к невысокому худощавому мужчине, бледное безэмоциональное лицо которого напоминало посмертную маску, ему ответила молодая женщина, сидевшая в соседнем кресле. Она представилась как сестра Фрия. Белокурая, сероглазая, настоящая северная красавица. Фредерик невольно залюбовался ее обликом.
«Мы с братом Вальдаром прибыли в Эрувиль по приказу великого магистра нашего ордена»,
произнесла она низким грудным голосом, от звука которого по спине Фредерика де Муати побежали мурашки.
«А если точнее, мы расследуем одно преступление, совершенное против нашего ордена».
«Так далеко на юге?»
Брови великого магистра взлетели вверх.
«Именно», кивнула сестра Фрия. «Дело в том, что злоумышленники подло напали на наших братьев в Винтервальде, но их следы привели нас сюда, в Эрувиль».
«Вы проделали долгий путь», — произнес Фредерик.
Этот визит ему нравился все меньше и меньше.
«Но каким образом это связано с нашим орденом? Или хотите сказать, что кто-то из наших братьев замешан в этом деле?»
Великий магистр нахмурился.
«Нет-нет, ваше превосходительство»,
— тут же возразила сестра Фрия.
«Тот, кто повинен в смерти нескольких наших братьев, не из вашего ордена, но у нас есть неоспоримые доказательства, что косвенно эти люди вам тоже навредили».
Фредерик де Муати оживился.
Он подался немного вперед и холодно произнес. «Объяснитесь».
«Все непременно. Но прежде чем продолжить, мы от имени главы нашего ордена хотели бы попросить вас об одном незначительном одолжении».
«Вы торгуетесь со мной?»
В голосе великого магистра слышались нотки раздражения. Он не привык к такому обращению. Будь на месте его посетителей кто-то другой, он бы уже метал громы и молнии. Но он понимал, что эти двое — непростые страйкеры. Это каратели ледяных, о которых ходило множество жутких слухов, поэтому он старался держать себя в руках. Кроме того, они говорят от имени главы могущественного ордена, с которым у каменных всегда были ровные отношения. Судя по насмешливым искоркам в серых глазах Фрии, она, казалось, видела его насквозь, что только усиливало раздражение великого магистра.
«Что вы, ваше превосходительство? Мы всего лишь инструменты в руках нашего повелителя».
Фредерик де Моати некоторое время напряженно смотрел на свою собеседницу и, видимо, что-то для себя решив, произнес.
«Я вас выслушаю, но не обещаю, что ваша просьба будет удовлетворена».
«Благодарю вас, ваше превосходительство», — произнесла Фрия. «Мы знаем, что вы отправляете в Бергонию отряд своих рыцарей. Мы хотели бы присоединиться к этому отряду».
«В качестве кого?»
— нахмурился Фредерик де Моати.
«В качестве сторонних наблюдателей от нашего ордена», — ответила сестра Фрия. «Это вполне обычная практика во время войны. Кроме того, пятерка опытных страйкеров, в случае чего, лишними не будут. Вы согласны со мной, ваше превосходительство?»
Магистр снова задумался. «Это действительно обычная практика. С ледяными у Карла не было конфликта».
«У вас есть соответствующие официальные бумаги от великого магистра вашего ордена?»
— спросил Фредерик де Моати.
«Конечно».
Кивнула сестра Фрия и достала два свитка.
«Здесь официальное обращение главы нашего ордена на ваше имя и на имя вашего короля».
Потратив несколько минут на чтение бумаг и убедившись в их подлинности, Фредерик де Моати обратился к северянам.
«Что ж, как по мне, это возможно устроить. Не думаю, что король будет против. Я позабочусь о том, чтобы ваше прошение было удовлетворено».
Внутренне великий магистр выдохнул. С этими документами ледяные, непростые посетители. И эта встреча теперь носит официальный характер.
«Благодарю, ваше превосходительство», — произнесла сестра Фрия и улыбнулась.
«Полагаю, теперь мы можем продолжить наш разговор», — произнес великий магистр. «Вы говорили, что у вас есть какие-то доказательства того, что преступники, которых вы ищете, каким-то образом навредили и нам».
«Верно».
Кивнула сероглазая северянка и продолжила, с улыбкой наблюдая, как после каждого ее слова меняется выражение лица великого магистра каменных.
«Помнится, несколько недель назад вы уничтожили стаю вервольфов.